Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». И переходим к страшному, пугающему, готичному Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Вот Дмитрий нам написал: «Не читал, с ваших слов похоже на смесь хиппи, ощущения острова и панка, негативизм». Как ты считаешь?
Да, да, пожалуй, очень удачная такой, формулировка, да, да,
очень согласен. Такой литературный рок-н-ролльчик, да. От Курта Воннегута, я согласен. Давай-ка поговорим о Михаиле Юрьевиче нашем Лермонтове, раз уж ты его назвал не солнцем, а луне нашей поэзии, то и начни с него. Вернее, мы будем сегодня говорить о том Лермонтове, которого обычно не очень, скажем, в школьной программе не очень выделяли. Да? Мы поговорим о его незаконченной последней повести «Штос», которую, черновик, который он прочитал в Петербурге перед отправлением на Кавказ, где, собственно, погиб на дуэли с Мартыновым. Да? Скажи, Олег, почему, по-твоему, Лермонтов увлекся фантастикой?
Ну, я бы сказал, во-первых, фантастическим как литературным приемом, но я не могу отвечать за Лермонтова. Почему увлекся? Но все-таки надо иметь в виду, что такого рода фантастические произведения, мистические, пугающие, они, в общем-то, пользовались достаточно большой популярностью в это время. И как и в там, английской и французской литературе, но, собственно, и в русской литературе можно там назвать целый ряд подобных, которые ну, вокруг неожиданных происшествий, вокруг чего-то потустороннего, вторгающегося в наш мир. Ну и Лермонтов, в общем-то, вполне удачно написал. Хотя, ты знаешь, у меня иногда было такое ощущение, что что-то там есть немножко скорее пародирующее даже такой вот стиль.
Увлечение.
Да, да, Лермонтов. Но вот трудно сказать.
Насколько он жутковат вообще
написал. Он жутковат,
согласись, да.
Вот насколько он был серьезен вот в этом... Но вообще он серьезно подходил к этой повести, даже то, что он вот устроил открытое чтение, то есть он как-то вот что-то хотел этим донести, но
все-таки,
вот
все-таки, очень
понятно, что.
Да, все-таки это середина 19 века. Да. Повесть уже была опубликована после гибели Лермонтова, да, и она была опубликована, если не ошибаюсь, в 1845 году. О чем все-таки эта повесть, да, он в 1841 году погиб на дуэли, да, в 1945 году была опубликована эта повесть.
Я так понимаю, что ее просто по черновикам фактически
восстановили. Да, его взяли, ну, ее даже не восстанавливали, просто взяли черновик, самый последний, Лермонтова, и если сейчас читать, она издана, ее можно спокойно прочитать.
И большой вопрос, закончена она все-таки или не закончена?
Но, да, можно поговорить чуть-чуть об этом чуть позже, да, давай-ка поговорим о самой повести. Значит, сам Лермонтов называл свою повесть «Фантастическая повесть о доме с привидениями, быличка». Ну, мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин писал такие «Былички», да, и, собственно, и Александр Сергеевич Пушкин тоже отдал дань увлечению такой фантастическим, ну, собственно, там мы знаем несколько, по крайней мере, произведений вот с фантастическим сюжетом, да, да. У Пушкина.
Итак, «Штос». Ну, достаточно короткая повесть. Главный герой — художник Лугин. Он приезжает в Петербург из Италии, где он, собственно, ну, и учился рисованию, рисовал. И это такой человек, ну, болезненный, какой-то вот такой вот измученный жизнью. И он жалуется вот на светском приеме, что вот что-то он себя плохо чувствует, и люди ему кажутся все желтыми.
Да, как лимоны, да.
Да, как лимоны.
Как лимоны.
И все время ему какой-то неведомый голос нашептывает, что вот Столярный переулок, дом титулярного советника Штоса, квартира номер 27. И по совету Фрейна, с которым он разговаривал, он идет вот в этот Столярный переулок, находит квартиру и потом ее снимает. Угу. И в квартире он обнаружит портрет, и ночью, человек с этого портрета приходит к нему.
Причем он приковывает к себе его внимание, да, это, как он говорит, поясной портрет.
Там вся атмосфера, вот эта роковой какой-то вот неизбежности, ну, судьбы.
Во-первых, да. Квартира постоянно переходит от хозяина, да, к хозяину, и она приносит несчастье. Это тоже такой очень, очень стандартный ход, но как
роковое
бы...
Роковое место.
Роковое место, да. Очень специфично для литературы готической таких.
Да, и для всех последующих ужастиков.
Ну да, да. Да. Вот это такие. Кстати, сказать, ну, нужно сказать, что это же перекочевало потом к Булгакову, «Мастера Маргарита», да, вот эта роковая квартира, не дурная.
А уж в голливудском кино-то как этот приход.
Ну, это понятно, да. С голливудским кино-то все ясно, потому что...
Но он уже утекает тоже из готического романа, фактически.
Ну, вообще очень интересно, что как бы интересно отнеслись бы писатели, которые использовали такой фантастический элемент, там, как Бальзак, например, «Шагреневой кожи», например, да, Оскар Уальд с его портретом, да,
да, Гоголь.
Вот, кстати, Гоголь, портрет, опять же, петербургские повести. Кстати, это специфично именно для городской прозы, да, такая, такая мистичность.
Ну, в принципе-то, в готической прозе там обычно еще какой-нибудь замок, в удивленном месте. А тут как раз интересно то, что это происходит в городе,
да,
как раз как кажется в месте, лишенном какой-либо мистики природный, должен был быть лишен. А тут вот этот вот готический замок превращается в квартиру, в обычную петербургскую квартиру, только которая вот овеяна дурной славой.
Слушай, а как ты думаешь, готический замок — это образ чего? Есть ли в этом какой-то смысл? Мне кажется, что готический замок часто представляется как некая ирреальность, да, в которую попадает герой.
Если промежуточное место, да, соединения между нашим миром и потусторонним миром. Да,
нашим миром, потусторонним миром, реальностью и иллюзией, да, явью и сном. Да? Потому что ты постоянно задаешь себе вопрос, ну, берешь «Падение дома Ашеров», да?
Да, да.
Вот классический такой. Ты не понимаешь, это сумасшествие или это действительно происходит с героями, да?
Да.
Куда он попадает вообще?
Ну, это вообще любимая тема готического романа, когда герой балансирует. Ты понимаешь, он сумасшедший, или это с ним происходит на самом деле? И то же самое Лермонтов, да, использует этот прием. И что, да, важно, они с этим призраком садятся играть в карты.
Угу.
Играют в карты каждую ночь и...
Причем, ну, да, важно, с какой целью они играют в карты, какая, да, мотивация.
Да, что у этого призрака там вот это появляется вот этот вот еще второй призрак, женский.
Угу.
И герой понимает, что женщина находится как бы в плену, и он хочет ее из этого плена вытащить.
Причем там непонятно. Там он говорит о том, что это он не, это такой образ с неясными очертаниями.
Да,
он даже его не может как-то описать этот образ, да, но очень для него он привлекателен. И важна еще одна вещь, да, Лугин долгое время не может закончить портрет молодой дамы.
Да.
И тут он вдруг попадает в квартиру с призраком бывшим там хозяина, который он играет в карты на обладание некой молодой дамой. Да?
Ну, как можно понять? Потому что тоже все написано так, что вообще непонятно, что происходит.
Слушай, вот давай попробуем разобраться все-таки, в чем главный конфликт вот художника Лугина?
Конфликт. Вообще, как по описанию, он, да, человек такой вот болезненный, ипохондрик. Он, собственно, в Италию едет сначала лечиться, а там увлекается живописью, и внезапно обнаруживается, что у него есть какой-то талант.
То есть, по крайней мере, способности. О таланте там, может, и не идет речь.
А трудно сказать, да.
Способности некоторые.
Вот, непонятно.
К изобразительным искусствам.
А может быть, в нем его конфликт между его существованием и вот его желанием. Вот мы не знаем, кстати, чего он хочет. В чем его цель в жизни? Он же так вот, он мечется, страдает, у него такой какой-то постоянный сплин, жалуется на то, что все вот не такое, все не такое.
И все люди, да, кислые.
Кислые, да, да, да.
Как лимоны.
И непонятно, чего он вообще хочет. И он сам не знает, чего он хочет. И, может быть, вот это как раз его попытка найти какую-то цель в жизни, смысл в жизни.
Ты знаешь, как ты думаешь, вообще для Лугина эта игра с призраком в карты, в ШТОС, собственно, да, в карточную игру, причем там игра слов, потому что когда ему спрашивают, кто вы, да, призрака, призрак его переспрашивает, ШТОС? То есть, что ну, сударь, да? Что... То есть, это такая игра немножко...
Да, но можно слов. Понять, что это еще и призрак как воплощение этой карточной игры.
Да, как... не просто воплощение. Ну, во-первых, это очень такой сюжет довольно стандартный для мистических рассказов, да? То есть, призрак, который обречен на вечные страдания, пока он их не искупит чем-либо, да? Угу. Видимо, ну, то есть, по, скажем, по той истории на написанный между строками uh-huh. да, повести, мы понимаем, что в свое время это был какой-то карточный игрок, который играл, видимо, в карты на свою дочь и проиграл. И вот он умер, и теперь он вынужден ждать вот этого искупления, когда он наконец-то выиграет и освободит свою дочь и себя из этого плена. Да? Но, по крайней мере, можно прочитать и так.
Так,
это, да?
составить, да, представление. Uh-huh. А может быть, вообще все это обман, иллюзия?
Да, да быть, совершенно верно.
Силы зла почувствовали слабость в художнике и решили заманить его в свои сети и обмануть.
А может быть, это, собственно говоря, попытка... художник, который не может найти себя в действительности, да, и попытка найти этот какой-то идеал для себя, идеал красоты, идеал любви, идеал жизни, да, mm-hmm. к которому он стремится, и он вот этот, пытается этот идеал выиграть у потустороннего мира, у судьбы, а на самом деле он играет с самим собой и находится в иллюзии, в постоянной иллюзии. И вот, кстати, да. Лермонтов очень интересно. Когда ты читаешь сначала, ты думаешь, что она какая-то сыроватая вещь, mm-hmm. да? Ну, то есть вот, ну Лермонтов, не знаю, там, герой нашего времени, да, ты читаешь, и ты... Как обычно к Лермонтову относились к советской литературоведению? Лермонтов — это, значит, представитель, яркий представитель зарождающегося критического реализма. И обычно говорят о том, что, да. Ну, по крайней мере, герой нашего времени именно так трактует.
Мне, наверное, повезло с учителем литературы.
Ну, вот... Да. Ты просто, наверное, ага. не читал русскую критику того времени,
понятно, да?
Понятно, да. Вот. И советскую критику, советское литературоведение. Так вот, и обычно делают... Лермонтов двигается как писатель, как поэт от романтизма к критическому реализму. Вот угу. такая парадигма. Угу. И что просто развенчивает это все дело и говорит, что нет, ребятки, в самый последний вещь он как раз больше близок к некому романтизму. Да,
вот ну, каким-то... знаешь, это какая-то интерпретация, потому что герой нашего времени вообще-то глава фаталист.
Ну да, да.
Там, в общем-то, вот как раз мистическая, да.
Мистическая, романтическая да, весьма, да, вещь. Да. Вот Юлия да. Соловьева спрашивает, чему учат такие произведения? Вот у меня два вопроса. Ну вот скажи, чему учат такие произведения? А должны ли произведения чему-то учить? Еще вопрос у меня.
Чему учат? Дети, не играйте в карты. Особенно с призраками.
Особенно с призраками, особенно на молодых особ. Да, я лично считаю, что... Мне кажется, что повесть «Штос», она подчеркнута, вроде бы она написана в таком готическом угу. стиле, готичная история, страшилка, а на самом деле она очень реалистичная, потому что Лермонтов постепенно нас погружает, читатель погружает в шаг за шагом в безумие героя. Угу. Он нагнетает атмосферу, он показывает, как человек начинает сходить с ума, увлекшись одной идеей, да, нереалистичными представлениями, не каким-то нереалистичным образом, да, идеалом, который непременно хочет приобрести, да, угу. непременно хочет им обладать. Вот ничто это, ничего это не напоминает вам?
Ну, ты знаешь, вообще для, мне кажется, для Лермонтова вообще сильно опередил свое время.
Да.
Все-таки его, он гораздо ближе к модерну, вот этому
Согласен.
Серебряному веку. Вот это
Согласен.
Проклятие творчества, кстати, угу. вот тоже. Это тоже, это все мотивы вот как раз уже там 1900-х, 1910-х годов.
И... Мне кажется, вообще, в принципе, модерн вышел как раз из вот такого революционного, немножко революционного в литературе, как у Лермонтова, у Пушкина, такого фантастического начала, когда mm-hmm. они выходят, обычно же Пушкин у нас тоже, создатель реализма, Евгений Онегин, как энциклопедия русской жизни, просто ну, подташнивать начинает, потому что Евгений Онегин, кроме того, что это энциклопедия русской жизни, это еще великое произведение. безусловно. Да,
тоже с мистическими чертами вообще.
С мистическими чертами. Иначе это не было бы великим произведением. Да. Как, например, тот же самый Обломов. Обломов мистичности, да вот, ну, выше крыши. Вот Кристина Куплевацкая написала, выходит о некой пагубности страсти и немного о том, что все ужасы рождаются внутри нас. Да, Кристина, об этом в том числе, мне кажется. Если там подводить итог...
Ну, ты знаешь, я подозреваю, что Лермонтов вообще, он, наверное, всех бы этих искусствоведов и критиков вообще бы на дуэль бы вызывал бы по одному, ну, потому что это роман, повесть, которая вообще не требует какого-то критического анализа. Она как-то, она сама, ну, вот, она самоцельна абсолютно.
Угу. Это ну, вот... ты когда читаешь, ты вдруг понимаешь, что вот эти, даже эта недописанность, а что было дальше с героем, она позволяет тебе самому вариативно дописывать концовку.
Абсолютно модернистский прием,
да,
кстати.
Да, вот. Да. Вот это многоточие, поставленное Лермонтовым, очень великолепно. Читать не читать Лермонтова, именно что и почему?
Стоит прочитать. Ну, интересная вещь. Ну, просто вот и для своего литературного развития, для того, чтобы еще одну грань Лермонтова увидеть.
Я тоже присоединюсь читать, и прежде всего читать все то, что необычно, все, что вырывается за шаблоны, потому что это позволяет вам самому ну, сформировать свое мнение о чем-либо, поспорить с писателем о литературе, которая не спорит с вами, она скучна, она неинтересна. Мне кажется, величие литературы в том, что она заставляет спорить, не оставляет нас равнодушными. И спасибо, Олег, что сегодня пришел, и очень рад всегда с тобой спорить о литературе. Дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы спорим и рассуждаем о литературе, которая не оставляет равнодушными. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.